Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В этом часе с нами и с вами на связи Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Начнем с актуальной повестки, но повестки церковной, важной. На этой неделе состоялось заседание межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, уникального такого образования, уникальной институции, которая, насколько я знаю, в других поместных православных церквях не существует, совещательный орган, на котором самые актуальные, важные, животрепещущие вопросы повестки дня церковно-общественной обсуждаются, дискутируются в свободном режиме, документы правятся, в том числе доводятся до редакции, которая всех устраивает, иногда нешуточные баталии, споры. Вот расскажите о том, что было в этот раз.
Я начну, с вашего позволения, с небольшого уточнения. Состоялся пленум межсоборного присутствия, который проходил в течение 3 дней. Вот сегодня работу завершил, потому что межсоборное присутствие, у межсоборного присутствия существуют разные форматы работы. И основная работа происходит в комиссиях межсоборного присутствия, которые по тематическому признаку образованы, и в них обсуждаются документы, либо проблемы какие-то. По результатам обсуждения проблем могут готовиться документы или публикации. Я могу сказать, что большинство документов, принятых Синодом и архиерейскими соборами Русской Православной Церкви вот в последние 10 лет, это результат подготовки этих проектов именно в межсоборном присутствии. Уникальность вот этого органа еще заключается в том, что его возглавляет патриарх, а членами межсоборного присутствия являются и архиереи, и священники, и миряне. И поэтому это такой вот, скажем, если проводить аналогии, пытаться проводить аналогии с миром нецерковным, который мы нередко проводим по разным случаям, то здесь вот довольно сложно найти аналог такой. На свое время пытались, когда только появилось межсоборное присутствие, журналисты пытались говорить, что вот у церкви появилась своя общественная палата. Но это совершенно некорректно не по составу участников, да, не по функциям, не по целям и задачам. Да. Потому что, как я уже сказал, одна из важнейших функций – это выработка проектов документов, которые потом могут стать церковными решениями или какими-то рекомендациями разного уровня. Они потом там дорабатываются. Еще один вот, интересный очень момент и особенный момент в работе межсоборного присутствия – это, кстати, ответ на существующий стереотип о закрытости церкви. Вот смотрите, как готовятся эти документы. Вот есть некая комиссия межсоборного присутствия, которая разрабатывает документ. Ну, вот в частности, мы вот во время этого пленума документ касался наказаний, возможных наказаний клириков за какие-то канонические нарушения. Да? Ну, это что-то вроде такого церковного уголовного кодекса, да? Как уже его мои коллеги окрестили, если продолжать тему аналогий, чтобы было понятно, поскольку есть, конечно, древние каноны, но они не все регулируют и не всегда там есть, скажем, мера, не всегда наказание определено, да, которое, к сожалению, вынуждены принимать в священном начале в случае там, тех или иных не очень хороших поступков со стороны клириков, которые, да, увы, тоже случаются. И вот, скажем, первый день мы обсуждали этот вопрос. Да? Но вот как пришло к этому обсуждению? То есть, сначала есть комиссия, которая в дискуссиях, в обсуждениях готовит проект документа. Потом его утверждает пленум. Вот как мы фактически первый день, практически почти весь день, да, занимались этим одним большим документом. То есть, его читали, обсуждали, вносили правки, что-то переделывали и так далее. После чего этот вот проект документа, когда его пленум межсоборного присутствия принял, он будет предложен по существующей практике, там еще редкомиссия его посмотрит, это отдельный орган, несколько человек туда входит, а потом он будет предложен на общественное обсуждение, то есть он будет размещен в сети интернет, он будет направлен в епархии, в семинарии, и будут собраны отзывы на этот документ, потом эти отзывы будут, опять же, редакционной комиссии собираться, и там еще раз будут рассматриваться этот документ, и после этого только он может быть вынесен, допустим, там, на синод или на архиерейский собор, или рекомендован в качестве документа, ну, просто рабочего, так сказать, там, от, как, от, по какой-то тематике, допустим, от синодального отдела и так далее. И вот особенно с учетом вот этой фазы общественной дискуссии, когда на документ, на проект документа могут реагировать не только в семинариях и в епархиях, куда отправляется, но любой практически человек, который размещенный в сети интернет документ, ну, на соответствующих сайтах, прочтет и решит сделать какие-то предложения, внести, да, заинтересованный человек, конечно, ну, если он в состоянии, то эти вот предложения, они будут рассмотрены, как минимум рассмотрены, а в случае их содержательности, продуктивности, они будут и интегрированы потом в документы, они будут использованы. Я просто как непосредственный участник процесса свидетельствую, что именно так происходит. И мне кажется, что это вот такая действительно уникальная история, и мало где такие подобные форматы существуют.
А насколько реально, вот вы уже об этом сказали, может быть, чуть поподробнее скажете, когда документ какой-то находится в сети, насколько по-настоящему происходит дискуссия вот с епархиями, с учреждениями, с просто теми, кому интересно. Я почему спрашиваю, потому что помню, когда несколько лет назад история с межсоборным присутствием только набирала оборот, это был такой эксперимент, и одной из площадок обсуждения документов был портал богослов.ру. Сотрудники этого портала даже делали какой-то доклад, анализировали активность участников и выделяли группы, что кто-то приходит с конструктивными предложениями, кто-то приходит в обсуждение в интернет с просто желанием какой-то критики без конструктива, кто-то просто приходит поругаться и так далее. Вот что вы наблюдаете за эти годы? Как меняется рефлексия общественная над церковными документами?
Ну, вы знаете, вот меняется, во-первых, то, что первоначально вот межсоборное присутствие как-то было сосредоточено на подготовке проектов документов. Вот как-то была такая, ну, действительно был ряд проблем, которые требовали решения на уровне появления некоего документа. И вот и установка как-то была, и ожидание такое было и от межсоборного присутствия, и в самом межсоборном присутствии, что нужен конкретный результат, и этот конкретный результат должен проявиться в форме проекта документа. То есть важно, я думаю, я это напрямую не сказал, но лучше, так сказать, не подразумевать. Да? Межсоборное присутствие не может принимать никаких документов. Это такой интеллектуальный, очень высокого уровня, конечно, такая организация, которая предлагает проекты, да, а она не может от себя их издавать. Чтобы эти документы потом стали, чтобы эти проекты стали церковными документами, они должны потом каким-то церковным органом быть утверждены после, может быть, дополнительной редактуры, будь то синодом или, как я уже сказал, архиерейским собором. Вот, но многие этот путь и прошли. Но вот межсоборное присутствие первых лет, оно было принципиально сосредоточено на подготовке документов. И я помню, что в какой-то момент мы почувствовали, что вот есть некая проблема, которая, ну, либо не находит сейчас выражения в форме документа, либо в результате работы над темой и даже над документом уже, имея какой-то его первый проект, мы в какой-то момент понимаем, что вот этот документ не нужен. Да? Что вот, ну, обсуждение темы, оно показывает, что, скажем, какие-то аспекты, допустим, проблемы описаны в основах социальной концепции, и этого достаточно. И вот было, вроде бы мы приняли, значит, решение, что необходимо создать новый документ, более подробный, но оказалось, что вот такой нет необходимости. Это, знаете, ну, это как вот мне, как человеку из академической среды, это хорошо известно, когда вот
человек выбирает тему, допустим, диссертации, да, кандидатской или докторской, и вот он ее уже утвердил, он ее защитил, эту тему, да, он начинает о ней работать, написал план, там, научного руководителя утвердил, кафедру утвердил, потом начинает писать, и вдруг он понимает, что вот надо там, ну, вплоть до перемены, корректировка темы нередко происходит, а вот бывает и перемена, или там акцент меняется, угол зрения, еще что-то, ну, вот, в процессе работы это нормальное такое явление. И вот в работе межсоборного присутствия тоже, мне кажется, это произошло. Одно из изменений, которое мне лично кажется значимым, что, во-первых, это не только работа с документами над документами, но это в том числе обсуждение проблем. Вот свежайший пример. Это как раз в преддверии работы пленума прошел круглый стол. Мы, я не помню, с вами говорили про него, о нем или нет. Это круглый стол, который прошел как раз-таки в рамках работы межсоборного присутствия по поводу вакцинации и этических аспектов вакцинации, поскольку есть, понятно, тема горячая сейчас, есть какие-то вопросы, на которые важно ответить. И вот в Сретенский семинарий недавно он прошел, там были члены межсоборного присутствия, секретарь межсоборного присутствия, управляющий делами Московской Патриархии митрополит Дионисий возглавлял работу этого, под его председательством круглый стол работал, там присутствовали представители медицинского сообщества, научных кругов. Это вот такое классическое мероприятие, простите за канцелярит, именно вот по линии межсоборного присутствия. И вот этого стало больше со временем, просто обсуждение каких-то дискуссий, обсуждение дискуссий, каких-то проблем, которые позволяют, ну, не обязательно заканчиваются написанием документа непременно, но позволяют какие-то сделать вот выводы или просто обсудить проблему для лучшего ее понимания.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Расскажите, пожалуйста, подробнее о тех документах, которые заявлены в повестке дня пленума межсоборного присутствия вот к текущему заседанию, к текущим дням.
Собственно, поскольку пленум как раз посвящен именно обсуждению документов, то 4 документа обсуждались. Это положение о канонических прещениях и дисциплинарных наказаниях священнослужителей. Это вот то, о чем я уже сказал. О светской трудовой деятельности священнослужителей. Это документ, который, может быть, не сразу понятен тем, кто живет в России, но Русская Православная Церковь, я имею в виду причины появления этого документа, зачем вообще, какая может быть у священнослужителей светская трудовая деятельность. Но дело в том, что если вот священники наши, там, живущие в России или на Украине, или в Беларуси, они могут в том числе и могут заниматься исключительно пасторским служением, поскольку приход и те пожертвования, которые в приходе оказывают приходу прихожане, они позволяют содержать семьи священников. То вот, скажем, в ряде зарубежных приходов за границей, да, где приходы малочисленны, это делать чрезвычайно сложно. И священник, помимо своего непосредственного основного пасторского служения, он может там, в будние дни, там, в первую очередь, естественно, ну, кем-то работать. Там, врачом, учителем, еще кем-то. И вот этот документ, он определяет, собственно, допустимое и недопустимое, да, те виды деятельности, которые позволительны священнику, совместимы с высоким священническим служением. Документ о благословении православных христиан на исполнение воинского долга. Очень непростая тема, которая связана в том числе и с практикой вот, освящения, существовавшей практикой и вообще историей этого вопроса с освящением оружия, как иногда говорят. Да? Но вот видите, название документа оно показывает, что тема более широкая, более сложная. И важнейший документ о неприкосновенности жизни человека с момента зачатия. Понятно, что это тоже позиция церковная, которая требовала вот такого более, что ли, прописанного определение.
Ну вот вы уже упомянули круглый стол про вакцинацию. Он назывался «Вакцинация. Этические аспекты в свете православного вероучения». Важнейшая тема, животрепещущая. По существу, что там было сказано, что вас, может быть, в личном плане наиболее тронуло, показалось наиболее значимым?
Вы знаете, но, собственно, хоть я и сказал, что совершенно не обязательно должен быть документ, но я имел в виду общецерковный документ, а как раз-таки вот этот круглый стол, он принял итоговый документ, но это итоговый документ круглого стола, и он, собственно, не имеет какой-то обязательной силы или статуса, но это просто, знаете, как часто бывает, такая тоже общая академическая практика, или экспертная практика, когда собрались эксперты, поговорили, и чтобы это донести до тех, кто не участвовал, вот как-то выразить позицию и рассказать о том, а что, собственно, обсуждалось. Вот такой итоговый документ есть, не можно познакомиться подробно совсем на сайте, официальном сайте Русской Православной Церкви. Я, собственно, два аспекта бы выделил, очень важных. Они не только, конечно, с круглым столом связаны, но в принципе. Первый момент, он заключается вообще в отношении к вакцинации как таковой. Потому что в нашем общественном и медийном пространстве можно встретить по этому поводу разные высказывания, в том числе и такие, которые вот с опорой на религиозную мотивацию говорят о недопустимости вакцинации по каким-то религиозным причинам. И с этой точки зрения вот на круглом столе, который, повторяю, довольно высокого уровня, там было совершенно четко сказано, что, конечно, вот сама тема вакцинации, она не имеет религиозного содержания, и поэтому человек не может выступать против вакцинации как таковой, по, там, скажем, ну, православный человек, да, с опорой на, мотивируя это своими религиозными взглядами. Напротив, было вполне определенно сказано и на круглом столе, и вот в этом самом документе итоговом, что исторический опыт Русской Церкви знает множество примеров участия священнослужителей, в распространении практики вакцинации. Ну, например, вот, скажем, в 1804 году, об этом есть в итоговом документе, Синод издал указ, в котором архиереям и священникам было рекомендовано разъяснять народу пользу вакцинации от оспы. Вот. И это вот такой исторический момент, да, важный для, может быть, напоминания тем людям, которые говорят, что вот, никогда такого не было, сейчас там заставляют, церковь участвует. Нет. И отказ от вакцинации не может быть обусловлен православным вероучением. Это, собственно, важный тезис, который был тоже повторен, который повторили участники круглого стола и на заседании, и в документе. Вот. При этом, конечно, тоже здесь же, это вот к этой же первой теме, было подчеркнуто, и это принципиальная позиция церкви, в данном случае можно об этом говорить как о позиции церкви, что, конечно, человек имеет, что это добровольный должен быть выбор, просто, повторяю, не обусловленный религиозными мотивами, но человек принимает решение самостоятельно на основе своих там знаний, убеждений, жизненного опыта, ну и с учетом, конечно, информации, которую он получил от врачей, там, научного сообщества, разработчиков вакцин и так далее. Вот. Но принцип свободы выбора, он это, вот в таком случае, это принцип, который церковь последовательно поддерживается, защиты вот этой свободы выбора. Вот. А второй момент важный, который обсуждался на круглом столе, обсуждался довольно подробно. Точнее, там еще и другие, но для меня важно, поскольку вы спросили. Вот. Это аспект, связанный с тем, и он тоже не новый, но возникший в связи с вакцинами от ковида, с тем, что при создании отдельных вакцин, и в том числе вот есть информация, что одной из вакцин от ковида были использованы клеточные культуры, которые выращены из эмбриональных человеческих клеток, которые получены вследствие аборта, вот, который был совершен там более полувека назад. Это тоже очень непростой вопрос, потому что это может звучать так очень страшно, и первая реакция может быть такая, что какие здесь могут быть сомнения, это вот недопустимо. Вот тем более, что действительно в основах социальной концепции документ Круглого стола приводит эту цитату из основ социальной концепции, где сказано, что церковь считает недопустимым изъятие, использование тканей и органов человеческих зародышей, абортированных на разных стадиях развития для попыток лечения различных заболеваний. Вот. Но на круглом столе было отмечено, что по информации разработчиков в самих вакцинах не содержатся клетки эмбрионального происхождения. А речь идет о клеточных культурах, которые много-много лет используются для создания вакцин. И, кстати сказать, не только вакцин, но и многих лекарств для создания или тестирования. Вот. И иными словами, я просто не специалист, не хотел бы сейчас какие-то, может быть, некорректные вещи говорить, но вот как сказал один из участников круглого стола, он сказал, что вот представьте, что есть земля, на которой что-то растет. Да? Вот клеточная культура – это земля, а вакцина там, – это гриб, который вырос. Да? Поэтому в вакцине нет и не может быть эмбриональных клеток никаких. Да? То есть, никакой абортивный материал в самой вакцине не присутствует никак. А вот в клеточной культуре, из которой она получена, вот первоначально для получения этой клеточной культуры использовался, но он настолько широко распространен в современной медицине, что сам по себе этот факт требует дополнительного обсуждения. Собственно, этим и заканчивается этот итоговый документ, что участники круглого стола считают необходимым продолжение дискуссии о моральных аспектах широкого использования в медицине клеточных культур, выращенных из эмбриональных человеческих клеток. И есть еще один важный момент вот, в связи с этим вторым аспектом, который заключается в том, что, по крайней мере, из того, что я услышал на круглом столе от специалистов, неизвестно, что это было. Был ли это аборт по медицинским показаниям, который 50 лет назад был совершен, из которого потом клеточная культура получена, либо это был выкидыш. И поскольку это до конца неизвестно, то очень сложно. Это, собственно, я выступал на этом круглом столе и тоже сказал, что это делает довольно сложным решение проблемы, если мы не понимаем, что это за эмбриональный материал, да, каким образом он появился. Да, и это очень сложно давать нравственную оценку, не понимая, что произошло на самом деле. То есть, это требует какого-то дополнительного исследования, уточнения, вот, обращения к тем, кто владеет этой информацией, если таковые люди есть сегодня, легко, так сказать, их найти. Это не факт. Вот, поскольку понятно, что это за границей было сделано в одной из европейских стран. Вот, я не знаю, насколько мне удалось что-то там уточнить, пояснить, но вот так вот.
Удалось, это важно, спасибо. Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с вами и с нами в программе «Светлый вечер» на связи Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».